Привет! С вами подкаст «Полиглотим». И сегодня мы полиглотим по-татарски. С вами мы, Аня Антоногентова,
Катя Герасимова
и наш гость Зульфия Хамитова. Зуля, привет!
Привет!
Да, привет, девочки, или как на татарском «Сэлем».
Прежде чем начать говорить о самом языке, мы дадим краткую справку о республике. Итак, Татарстан расположен на восточноевропейской равнине вместе слияния двух рек – Волги и Камы. В состав Татарстана входят 43 муниципальных района и два городских округа – Казань и Набережные Челны.
В Татарстане проживает почти 4 миллиона человек. Республика занимает 8-е место в России по численности населения. Татарстан – это одна из самых многонациональных территорий России. В республике проживают татары, русские, чуваши, удмурты, мордва, марийцы, украинцы и башкиры.
Татарстан – это единственное место из всех, о которых мы говорили в рамках нашего подкаста, в котором я хотя бы была. Я туда ездила в феврале этого года, и Казань поразила меня тем, что это город контрастов, город, который условно можно разделить на два мира – мир православный и мир мусульманский. И мне кажется, что на этом контрасте, в принципе, построена вся жизнь в городе. Так ведь, Зуль?
Такие контрасты не только в Казани и других городах, но и вообще в Татарстане. Например, в моем родном городе Азнакаево вот мечеть, а через дорогу там строится церковь. И когда вы говорили о Татарстане, вы сказали, что это один из самых многонациональных регионов территории в России. На самом деле так. В разное время на территории Татарстана жили и гунны, и кыпчаки, и булгары и другие различные тюркские народы и славяне. То есть такой плавильный котел и действительно очень многонациональная территория. Поэтому то, что сейчас там соседствуют мечети и церкви, да, это исторически обусловлено. При этом кажется, что Татарстан, он очень дружелюбный в этом отношении, он очень толерантный. Наверное, это большой повод для гордости.
Зуль, ну а говоря о местах must visit, что посоветуешь посетить нашим слушателям и нам в том числе?
Ну, понятно, да, саму Казань, набережные Челны, Нижнекамск, а также можно съездить в Иннополис. Это первый город, возведенный на территории постсоветского пространства. Он построен с нуля на чистом поле, такой инногородок, татарское Сколково. Можно съездить на юго-запад республики, например, в город Альметьевск, или же посмотреть самую высокую гору, хотя географически это холм, в город Азнакаево или Азнакаевский район.
Зуль, предположим, человек приехал в Казань, и у него есть всего один день. Куда ты посоветуешь сходить нам, и что нам посмотреть? Топ-5 мест.
Это точно будет Кремль. Казанский Кремль, там же можно будет посмотреть Сюмбике и памятник Мусе Джалилю, первое место. А можно сходить в Национальный музей, он находится как раз недалеко. А можно погулять по улице Баумана, это одна из самых старых улиц Казани, находится в центре города, тоже недалеко от Кремля. И там очень красиво отреставрировано здание. Там же есть, например, Дом печати, который был построен в 30-е годы прошлого века, и там же есть татарское книжное издательство, где можно купить различные книги на татарском языке.
Кстати, улица Баумана мне напомнила наш Старый Арбат.
Да-да-да, и некоторые даже называют это место татарским Арбатом. Наверное, еще одно место, куда можно сходить, это набережная. Недалеко от Казани, слияние, как вы говорили, двух рек, причем Волга — это крупнейшая река не только в России, но и вообще в Европе. Кама — это одна из крупнейших рек России, то есть это слияние двух великих рек, и это огромное место силы.
Зуль, я бы еще добавила здание Национальной библиотеки Татарстана. Это раньше был частный дом, который один богатый мужчина подарил своей возлюбленной. И насколько я знаю, когда большевики пришли к власти, они хотели разрушить это здание, но сама Крупская сказала: «Вы что, обалдели? Такую красоту ломать!» И поэтому теперь в этом шикарном здании располагается библиотека, и она ни в какое сравнение не идет с библиотекой имени Ленина. Там даже азиатские мотивы, какая-то китайская роспись, японская роспись, венецианское стекло. В общем, Кать, под себе место для Инстаграма. Шикарное. Там получается очень красивая фотография.
Я запомню, обязательно схожу.
Да, сходи. Там еще есть грот, кстати.
Да, ну и недалеко оттуда как раз находится татарская слобода, где также, например, мечеть Марджани, где есть музей Чак-Чака. Там же недалеко Черное озеро. Ну, в общем, в центре вы найдете все.
Ну, теперь о любимом, о прекрасной татарской национальной кухне. Зуль, расскажи про ваше национальное блюдо, чак-чак, что еще?
Можно назвать ош, это суп. У слова ош есть несколько значений. Ош – это еда, например, минмошисам киля, там, я хочу есть. Ош – это суп, и ош – это еще традиция застолья, например, который проводят в честь никаха, это такой религиозный обряд бракосочетания, в честь никаха, рождения ребенка или же в память о родственниках. И ош всегда проводится в семейном кругу и начинается с чтения Корана. И обязательным является вот накрыть стол так, чтобы прям было много-много еды, и после того, как все поели, гостям что-то осталось. То есть мы всегда даем гостинцы, это называется кучтенеш. И также во время ош обязательно раздается содака. Содака – это вот что-то дать свое. Например, я помню, я была маленькой, и когда там раздавали там, по 50 рублей, например, и я получала деньги, я чувствовала себя такой счастливой, что вот, я сходила на ош, и я так разбогатела. Ну, в общем, мне это очень было симпатично всегда.
Сходил, поел, еще богатым стал.
А любой ош, суп, он бывает с лапшой, в татарском языке это называется такмащ. И такмащ нужно нарезать очень-очень мелко, то есть чем мельче, тем лучше или тем вкуснее. А также можно назвать какие-то мучные изделия, например, беляш такой огромный, наверное, похож на такой большой-большой пирог. Когда мы приезжаем, например, в деревню к родным, то всегда достаем из печи, это очень вкусно было, когда я ела мясо.
Я знаю еще о том, что в Татарстане любят готовить учпачмаки, треугольнички с мясом, с картофелем, и в Казани даже стоит памятник этому блюду.
Да, кстати, учпачмак означает буквально три угла или треугольник. Наверное, скажу еще из характерных кастабы. В кастабы можно добавить пюре картофельное или можно добавить кашу. Да, и можно поесть татарскую еду в Москве в том числе. Например, можно сходить в бехетле. Кстати, бехетле означает счастливый в татарском языке.
Только мы привыкли говорить бахетле. Но это, видимо, особенность произношения.
Да, потому что в татарском на 6 букв больше, чем в русском алфавите.
Ну хорошо, плавно перейдем от кухни к мифам, к стереотипам, которые связаны с Республикой Татарстан и с татарами. Вот, Зуль, сейчас у тебя есть прекрасная возможность развенчать основные мифы.
Наверное, один из стереотипов то, что монголы-татары и татары, ну, вообще-то, это один и тот же народ. На самом деле, конечно же, нет. Монголы-татары — это название историографическое, оно не историческое, как говорил наш преподаватель по истории. Предки татар жили на территории современного Татарстана еще задолго до нашествия монголы-татар.
Ну хорошо, наконец, я думаю, мы можем перейти к татарскому языку, собственно, почему мы здесь сегодня все и собрались. Ты уже сказала, Зуль, что в татарском языке на 6 букв больше, чем в русском. Что это за буквы и в чем их особенность?
Да, в татарском алфавите 39 букв, также есть такие буквы, как Э, Ы, У, Ж, Н и Х.
Нга – это какая-то глубокая.
Нга – наверное, это носовой звук.
Ну и поскольку у нас подкаст в первую очередь про язык, то нам нужно поближе познакомиться с самим татарским языком и узнать, собственно, его особенность.
Вот, наверное, в чем самость, особость татарского языка – это наличие 5 залогов глаголов. То есть в русском языке вот аналога такого нету. Например, есть так называемый уртаклык юналиша или взаимосовместный глагол. То есть если мы добавляем определенный аффикс, то означает, что какое-то действие люди делают вместе. Например, соут сова юж, то есть давай вместе мыть посуду, там помоги мне вымыть посуду. Или там, например, айде стёль азерлешебес, там давай вместе готовить стол. В русском языке нужно несколько слов, чтобы это выразить. В татарском это достигается благодаря вот добавлению одного аффикса. Или есть так называемый возвратный залог. Например, там «мин юнам», «мин кинем», то есть «я моюсь», «я одеваюсь». И образуются очень интересные слова, которые тоже бывает сложно переводить на русский язык. Например, «сюерге» — это «любить», а «сюенерге» с добавлением аффикса — это уже «радоваться». То есть «любить» и «радоваться» — вот у них один корень в татарском языке. Или «сюйлене» — нет русского аналога. Это вот слово с негативной коннотацией, то есть человек, который много о себе говорит. «Сюйлене». Есть так называемый страдательный залог. Он образуется в татарском почти со всеми глаголами. Можно сказать «бу жермине биете». То есть это музыка, которая меня танцует, от которой мне хочется танцевать. Или «жерлота» — то, что меня поет, то, о чем мне хочется петь. «Упкелете» — обижает и так далее. То есть вот в этом тоже такая самость и непохожесть татарского языка.
Мне знаете, что интересно? Ну, например, вот мы русские, да, мы говорим на русском, и мы думаем на русском. При том, что я учу английский, и я могу на нем говорить, но я не думаю на английском. А ты, как носитель татарского языка, при этом ты свободно владеешь русским. На каком языке ты думаешь?
Надо еще отметить то, что Зуля на очень высоком уровне знает китайский. На каком языке ты думаешь, Зуля? Или на всех трех сразу? И на английском еще.
А на каком языке думаю? И на русском, и на татарском. Сейчас это больше на русском, потому что, наверное, это влияние среды, того, что сейчас в Москве, что у нас много занятий, иногда по 6 пар. Я думаю на татарском, когда, наверное, общаюсь со своими друзьями татарами, когда я читаю что-нибудь на татарском языке. Даже когда мы с мамой говорим на русском языке, то я иногда говорю татарские слова, потому что, я не могу их сказать на русском, потому что это то, что невозможно перевести.
Кстати, интересно узнать, какие в татарском языке есть слова и выражения, которые нельзя перевести на русский.
Их довольно много. Например, слово «монг». Оно все тоже переводится на русский язык, но, наверное, не отражает полностью значение слова. «Мон» означает какую-то грусть, тоску, какую-то печаль. В Арзамасе был образовательный проект по татарскому языку, и там говорилось, что «мон» — это щемящее чувство утраты. Но это все равно не передает полного значения слова. Есть много производных. Вообще, если в русском мы добавляем, например, предлоги, или для выражения мысли нужно использовать несколько слов, то в татарском можно бесконечно добавлять аффиксы, и от этого меняются оттенки значения слова. Например, вот то же самое слово «мунг». «Мунгло» — это уже прилагательное, печальное, грустное. «Мунглолок» — это грусть, тоска. «Мунгланрга» — это петь грустные песни.
То есть отдельное слово для того, чтобы описать целое, по сути, действие.
Да, именно петь грустные песни. Можно сказать «мунгландрга», то есть вызывать грусть и тоску. В русском это тоже не выражается одним словом.
Может быть, какие-нибудь выражения на татарском.
Недавно искала татарские фразеологизмы, которые на русский язык переводятся иначе. То есть, например, «жилерискен» — это означает «и след простыл», а буквально «подули ветра». Или «каркайорла», то есть «разрывается», когда совершает множество дел, разрывается — это «каркайорла», то есть буквально делится на 40 частей. Есть очень много выражений, например, со словом «жён». «Жён» означает «душа», а можно сказать «жён осрау», то есть «влачить жизнь» или «существовать». Можно сказать «жёнату», то есть «рваться», «не щадить себя». Или «жён ощублен», делать что-то с яростью, с таким отчаянием. Можно сказать «жён бездергеш» — отвратительный или мерзкий. «Жён тузмяу» — терпение лопнуло.
Зуля, расскажи нам, как обстоят дела в школах с татарским языком? Преподается ли это как основной язык или как дополнительный? Знают ли дети сейчас татарский язык с детства? Либо учат потом в сознательном возрасте, только если захотят?
В Татарстане два государственных языка, и они равноправны. Это татарский язык и русский язык, поэтому оба языка преподаются в школе. И сейчас в Татарстане из 1500, почти 700 школ, это школы татарские. Это учебное заведение, в котором есть или полное обучение на татарском языке, то есть география, биология, математика и другие предметы преподаются на татарском языке. Или есть хотя бы татарские классы, в которых дети учатся только на татарском. Как правило, такие школы находятся в селах, где отношение к родному языку более трепетное.
Ну, то есть татарский язык дети знают с рождения?
Это зависит от того, в какой семье ты родился. Например, у моей мы говорили и на русском, и на татарском. Я помню, мама мне показывала запись на телефоне, когда мне было где-то 3-4 годика, такой старый телефон Samsung. И там я рассказывала наизусть стихотворение. Я как-то сбилась и говорю «нищекеле», то есть на татарском «как еще?», там «что там дальше?». То есть, ну, я могу сказать, что я мыслила на татарском языке. Это особенно актуально говорить на татарском языке, когда ты приезжаешь в деревню, и абибу-байлар, бабушки, дедушки, они не так хорошо говорят на русском языке. Наверное, это самая татарская часть всего населения Татарстана. Это именно те, кто живут в деревнях и селах. Вот у них особое отношение к языку.
Но мы с Катей тоже попробуем немного позаниматься татарским языком. Начнем с приветствия. Как можно поздороваться по-татарски?
Можно сказать «селем», то есть «привет». Можно сказать «исен», «здравствуй» или «исен месис», «здравствуйте».
А как сказать «спасибо»?
Это будет «рехмет».
А пожалуйста.
Можно сказать «зурус», то есть буквально «расти большой».
Как мы скажем по-татарски «я тебя люблю»?
«Мин сине йоратам», то есть «мин я сине тебя йоратам люблю».
«Мин сине йоратам»?
Да.
А как спросить «как дела»?
«Синен халлер имнышек» или просто «халлер». Вот в русском, кстати, так нельзя. «Халлер» — это «дела». В татарском, ну, «халлер», как бы «как дела».
Допустим, человеку очень хочется поесть, и он такой же голодный, как мы с Аней сейчас в студии. Как мы скажем, что «я хочу есть»?
На самом деле, очень правильный вопрос, потому что в русском мы говорим «я хочу есть». В татарском это буквально «моё желание поесть», то есть «минем ош исекиле».
Ну что, теперь перейдем к одной из моих любимых рубрик. Это скороговорки. Зуль, попробуй сказать нам скороговорку, и мы попробуем ее повторить.
Хорошо. Бишбошен дай бишмяще, бишмяченок бишбоше, бишмяченай бишбошенок, шмяцн мичтоша.
Так, теперь давай помедленнее, попробую повторить.
Бишбошен да бишмяще, то есть на печи 5 котов. Бишбошен да бишмяще.
Бишбошен да бишбоше. Неправильно сказала, да?
Это получилось. А на печи печные коты. Что такое?
Ладно, давай еще раз.
Миш бошенда, биш мяще.
Миш бошенда, биш мяще.
Да.
Ну, конечно, изучение языка не может обойтись без чтения книг. И очень часто, кстати, Зулю можно увидеть на факультете с книгой на татарском языке. Зуль, скажи, книги каких татарских писателей ты бы посоветовала нам всем прочитать?
Мне не нравится перевод татарских произведений, потому что ты видишь, как написал Тукай и как это перевели, и ты думаешь, боже мой, ну это же совсем другая звукопись, то есть это все совсем другое. Поэтому учите татарский, читайте на татарском. И я правда не знаю, что сказать. Есть очень много великих татарских писателей. Наверное, можно отметить Мусу Джалиля, известные его майбитские тетради. То, что он написал, будучи в плену в годы Великой Отечественной войны. И интересно, как писались моабитские тетради и как они вообще попали в Союз, потому что ведь советским военнопленным в тюрьме даже не полагалась бумага. То есть Муса Джалиль, он писал на обрывках газет, которые давали, и их сшивал. То есть это, ну, действительно очень маленькая тетрадка, буквально несколько сантиметров. И произведения смогли передать его сокамерники, они попали в Советский Союз уже после окончания войны. Помогал их распространять Константин Симонов, который напечатал их в журнале «Новый мир».
Но ты еще сказала о Тукае, ты имеешь в виду Габдулу Тукая. Когда мы были на обзорной экскурсии по Казани, экскурсовод сказал нам то, что Габдулу Тукая в Татарстане считают чуть ли не самым главным поэтом республики.
Так и есть, и Габдулла Тукай, он прожил всего лишь 26 лет, и в чем его заслуга? В том, что он один из основателей татарского национального литературного языка. Он создал множество произведений, на основе его поэмы «Шурале» ставились спектакли в Мариинском театре, в Большом театре. «Шурале» — это мифический персонаж, то, что связано с татарскими мифами. Почувствуйте эту музыкальность, это начало из поэмы «Шурале». Нек коза нортенда бордер бір ауыл, қырлай дилер, Жырлаганда күйшен токлары жырлайдылар. Герчен да тукмасам да, мин бираз тырган идем. Жирне эсмастырмалап, чешкен идем, урган идем. И Шрелли — это такой персонаж, который с длинными-длинными пальцами, человекоподобный, который может защекотать вот прям до смерти человека. И как раз вот на этом мифе и основана поэма Тукая Шрелли.
Зуля, спасибо тебе большое за такой подробный, насыщенный рассказ о Татарстане и о татарском языке. Ну и ты абсолютно права в том, что татарский язык очень мелодичен, его приятно воспринимать на слух. И я знаю, что сейчас даже существуют отдельные проекты, посвященные изучению татарского языка, и знать о нем какие-то особенности языка, какие-то базовые вещи нужно, как мне кажется, каждому образованному человеку.
Зуля так рассказала про и народ, и про язык. И Казань, мне кажется, тоже очень доброжелательный, приятный город. Ты тоже рассказывала, что тебе там очень понравилось, очень красиво. Поэтому я, как истинный любитель красивых мест, фотографий, я теперь знаю, куда я пойду, если вдруг приеду в столицу Татарстана. Поэтому, Зуля, спасибо тебе огромное, что пришла к нам и поделилась своим уникальным опытом.
И вам большое, девочки, спасибо. На самом деле мы долго хотели записать этот подкаст. Наконец-то мы это сделали, поэтому сізге бигзур рахмет, хам сізге оңышлар тілеймін. То есть вам большое спасибо, желаю вам больших успехов.
В следующем выпуске мы поговорим об украинском языке. Обязательно полиглотьте вместе с нами. С вами были Аня Анфиногентова,
Катя Гераськина и наша гостья Зульфия Хамитова.
Пока-пока.
Сау булыгыз.